è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и журналист «Медузы», специальный корреспондент нашего издания Андрей Перцев. Привет.
Привет.
Предлагаю поговорить о кампании в Госдуму, как власть к ней готовится, включая историю репрессий в отношении партии «Яблоко». У тебя на неделе вышел текст о подготовке к выборам, ссылка есть в описании к этому эпизоду, и вот как этот текст начинается. Во время избирательной кампании в Госдуму 2026 года единороссы могут потребовать отмены непопулярных мер. Например, они предложат пересмотреть инициативу правительства о повышении стоимости утиль сбора для автомобилей и технологического сбора для электроники. У тебя там есть не только про вот такого рода меры, но и про вполне политтехнологические решения, включая возможность того, что Владимир Путин будет возглавлять список. Давай все это обсудим. Но сперва, что за съезд? Съезд кого?
Это съезд политтехнологов, правда, их сейчас все чаще называют социальными архитекторами, да, вот так рекомендуется им называть. Но пока, во всяком случае, вот эту ассоциацию РАПК, Российская ассоциация политконсультантов, даже, да, вот так она называется, пока в архитектуру не переформатировали название. Может, это последний год, посмотрим. Да, то есть пока вот пытаются их все переименовать, куча каких-то мероприятий уже социальными архитекторами, но вот этот конгресс РАПК считается одним из основных политтехнологических мероприятий. Тема его была озвучена так: политический ландшафт накануне выборов в Госдуму. Ну, все строилось, публичная часть, вокруг доклада Александра Харичева, это сотрудник политблока Кремля, близкий соратник Сергея Кириенко, о том, как он видит выборы, как ключевой чиновник в Кремле, который отвечает за выборы, чего ждать и так далее. Ну и потом в кулуарах что-то он тоже объяснял. Эта ассоциация появилась в 2014 году, еще при Володине, ну и, так скажем, вот должна была сблизить еще сильнее власти и политтехнологов, чтобы ребята, которые работают с властью, были под присмотром вот в какой-то ассоциации, ходили на мероприятия и так далее.
Социальная цена, социальный магазин, социальные архитекторы. Давай заглянем в их планы, этих социальных архитекторов. Смешно звучащее все-таки название, какой-то странный эвфемизм. Как они себе представляют контур этой кампании, начиная с желаемого результата, который обычно и в этот раз традиция тоже, кажется, не подвела, да, воспроизвелась. Эти результаты обычно утекают в деловые издания и служат KPI для властной машины, да и для всех нас, чтобы мы ориентировались, готовились, знали, чего власть хочет.
В деловые издания обычно попадают заниженный KPI, немножко. Видимо, для того, чтобы политблок смог поставить рекорд. То есть вот по всем наблюдениям и по общению перед предыдущими выборами, например, публичится в деловых СМИ одно, в итоге результат где-то на 5% выше происходит всегда, да, то есть он идет повыше, чтобы поставить рекорд, но все равно в деловые СМИ попадают KPI, который выше, чем на предыдущих выборах. На предыдущих выборах «Единая Россия» чуть-чуть не добрала до 50%, ей сейчас приписывают, да, что она должна набрать 55%, если почитать российскую прессу. Но, насколько я знаю, все-таки это очень желательно 60-60 плюс набрать. Это не просто будет, даже, в общем, сейчас, потому что рейтинг «Единой России», ну, даже возьмем ВЦИОМ, то есть это вроде как прям сотрудничающая с АПС структура, ну, вот по ВЦИОМу даже рейтинг у них 34%. Ну, много. Даже если мы берем вот эту нижнюю планку, официально озвученную, полуофициально озвученную, надо сильно добирать, и, как мы понимаем, из-за повышения налогов, общих экономических трудностей, вряд ли чем-то можно будет прям козырять. Если бы это была реальная политика, задача была бы вообще неисполнимая.
Ну, здесь задача в условиях управляемости провести что-то вроде московских выборов последних. Не очень заметных, конечно, не политизированных, чтобы пришло поменьше народу, но такого, какого надо народу, которые приведут.
А вот нет, К сожалению, на региональных выборах это возможно. Там никаких особенных KPI-ов по явке не стоит. Потому что, ну, что там они сами что-то делают, и ладно. И московские выборы в ту же корзинку мы кидаем. А вот федеральные выборы, к сожалению, нет. Там есть KPI по явке. И это немножко, даже, наверное, не немножко, а достаточно сильно усложняет эти задачи. То есть, конечно, если эту явку сушить, интерес к выборам всячески искоренять, людей сильно не нагонять, а нагонять самых лояльных. В принципе, вот это показывает очень хорошо, на самом деле, реальные возможности, пределы вот этого вот ресурса, который при низкой явке дает рекордные проценты власти. Это они хорошо показывают. То есть губернаторы на низкой явке, там 20%, 25%, набирают по 70-80%, Единая Россия набирает тоже там по 60% с чем-то, если смотреть на результаты региональных выборов. Это получается. А вот на федеральных низкая явка сильно не приветствуется. Говорят, за это пострадал Володин. В позапрошлую же даже будет каденцию, что не привел больше половины граждан на участки. Лидер плохо оценил национальный, так называемый. И Володин отправился спикерствовать. Кириенко таких ошибок старается не делать уже. И он достаточно серьезно пытается работать над явкой. Ну, в первую очередь, понятными средствами, да, корпоративной мобилизации, ну, грубо говоря, нагоном людей. Поэтому задача будет чуть сложнее. Все-таки там есть еще KPI по явке, больше 50%.
Чем будут увлекать, кем будут увлекать, что предложат избирателям и в смысле политическом, политического предложения и в политтехнологическом смысле?
Увлекать будут, на самом деле, большой пока вопрос, чем, потому что, ну, уже начали каким-то образом тестировать первую пятерку возможную того же министра иностранных дел Сергея Лаврова, который входил в прошлый раз в пятерку, того же Дмитрия Медведева, лидера партии, каких-то министров, таких чиновников, каких-то общественников и так далее. Пока не очень понятно, да, потому что если война закончится, это будет один сценарий, кто будет в пятерке. Если не закончится, может другой сценарий пойти в действие. Тут непонятно, но мы видим, что, опять же, по перечисляемым товарищам, Лавров, Медведев, ну, на манеже все те же. То есть у власти не расширяется пул фронтменов реальных. Ну, были, как мы помним, в прошлые выборы Денис Проценко, директор больницы в Коммунарке, и глава образовательного центра «Сириус» Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова. Что они дали, честно говоря, сложно. Но это вот чисто такой искусственный подход, чтобы и Путину нравилось, и какие-то профессии были представлены. Вот этот такой обвес будет определяться, опять же, в связи с тем, как продолжается война, не продолжается и так далее. На самом деле не так и просто, потому что по Лаврову мы видим по косвенным признакам, что он находится, видимо, не в лучшем состоянии здоровья, отчего и возникают там слухи об опале и так далее, что он не может далеко ездить, и появляется на публике нечасто. Так что, может, им бы и хотелось. Да, ну, получится, что, например, если он не может быть так прям активным агитатором, а все-таки он ездил во время прошлой кампании по регионам, возможно, что его придется вычеркнуть из списка. Ну и вопрос, если он, например, уже не будет министром в силу здоровья, в каком статусе он будет принимать участие? Потому что, как мы видим на примерах каких-то отставников, которые в силу должности имеют рейтинг, как премьер, например, или министры, при потере должности этой заметно они в рейтинге теряют, ну, тоже такой большой вопрос. И насколько я смотрел по рейтингам ВЦИОМа того же или ВАДы, рейтинг Лаврова упал. Поэтому вот будем смотреть, пока идут прикидки, но не исключаю такой просьбы, чтобы Путин возглавил список, если будет совсем с рейтингом «Единой России» все печально. Да, как мы уже говорили, он 3-4%, и он скорее падает, чем растет. Впереди еще много всего. Если он упадет совсем куда-то не туда, придется звать дедушку на помощь, с одной стороны. Ну, какая-то группа поддержки у Путина реально есть лично, которая может к нему прислушаться. И, например, вот она не голосует за «Единую Россию», а Путина поддерживает. Есть такие люди. Ну, если он попросит, наверное, проголосуют. Плюс, на самом деле, это один из таких главных, может, профитов привлечения Путина к компании. Это административная машина, то есть каждый чиновник будет понимать, что он работает на результат Путина. Это всегда почему-то на них достаточно таким жестким образом действует, а не на результат там «Единой России». Но, опять же, тут, конечно, палка о двух концах. Тогда придется какие-то суперрекорды показывать, близкие к путинским результатам хотя бы чуть-чуть на президентских выборах. В общем, такая дилемма сложная, на самом деле, но ее готовы, я так понимаю, решать, если что, в пользу привлечения Путина попыток хотя бы к кампании «Ядра».
Можно еще поархитекторствовать, попроектировать саму гонку через конструирование системной оппозиции. Несистемной давно нет. Тех, кого государство, президентская власть не хочет видеть в парламенте. Кого пустят? Если верить функционеру администрации президента Харичеву, вернее, если смотреть на его доклад не как на оценку, а как на план, то каким образом эта гонка может выглядеть? Какое отношение к оппозиции? Кто самый нелюбимый в этом спектакле из статистов, из актеров второго плана?
Ну, два антигероя мы видим отчетливо из выступлений Харичева, из реальных событий. Это КПРФ и «Яблоко». Обе партии подвергаются, ну, пока не сами, а их наиболее заметные фигуры, наиболее сильные отделения уже подвергаются уголовным преследованиям. Харичев прямо всеми силами намекает, говорит уже, что в АП хотели бы видеть ЛДПР все-таки на втором месте, и, скорее всего, это будет, по их мнению. Коммунисты должны упасть на третье место, всячески помогают им. Это я говорю об уголовном преследовании коммунистов в регионах, где они традиционно имеют высокую поддержку. Ну вот сейчас идет речь о Алтайском крае. В Алтайском крае традиционно высокие результаты КПРФ, и на прошлых выборах там выбрали коммунистку в одномандатном округе. Не в согласованном ничего, именно вот в результате конкурентной борьбы с «Единороссом». Там начинается уже уголовное преследование наиболее каких-то заметных региональных и муниципальных депутатов. Посмотрим. А если практика будет тиражироваться, и другие сильные какие-то отделения, там Бурятия, Иркутская область и так далее начнут попадать, ну, стоит задуматься. Да? То есть уже репрессии становятся прям вот не какими-то там отстранениями, не знаю, от медиа, либо там чернухи в СМИ, а вот прям репрессии в их традиционном смысле. То есть вот коммунисты, такая у них головная боль. Ну, если смотреть выступления коммунистов, ну, намекают они, что готовы играть на трудностях и даже на улицу людей выводить. Такой, может, торг, ну, погляди. А вот отвечает власть им уголовным преследованием в сильных отделениях. ЛДПР, вспомнили, да, второе место, полностью управляемая партия сейчас. Из-за слабости Слуцкого как лидера публичного и так далее. Ну, конечно, если мы почитаем лояльные власти телеграм-канала и лояльные СМИ, там Слуцкий будет прям великолепный политик, который понимает, что надо людям. Ну, можно посмотреть любое его выступление, любое какое-то его появление на публике, чтобы понять, что это, мягко говоря, не так. Ну, вот как-то хотят. Новых людей видят, «Справедливую Россию» тоже видят в составе Госдумы, судя по словам Харичева. Но есть у меня на самом деле вопросы по «Справедливой России», честно говоря, насколько прям вот они ее видят. Потому что рейтинг «Справедливой России» прям на грани прохождения, часто он уходит вниз. Ну, в основном держится, кстати, в последнее время внизу. У них рейтинг меньше 5% по уважаемым службам.
Ну, потому что они сильно упустили, да, социальную тематику и погрузились в этот вот Z-активизм.
Да, их традиционный электорат все-таки социал-демократический, для которого КПРФ уже слишком красная, слишком коммунистическая, слишком сталинистская. А вот «Справедливая Россия» что-то более современное, ну, наиболее такой понятный выразитель образа этой старой «Справедливой России» — это политик-харизматик из Астраханской области Олег Шейн, который объявлен был иноагент. Да, вполне себе такой вот левый социал-демократ европейского толка. Профсоюзы, защита социальная и так далее. Вот, конечно, с Z-активизмом они далеко от этой темы ушли, с «Праворосы», а Шейн, к тому же, еще и как иноагент из партии фактически вытеснен. Да, он потерял мандаты, не может участвовать в выборах. Вся эта патриотическая публика голосует, скорее, все-таки за «Единую Россию» в больших масштабах. А кто вот совсем радикал, и «Справедливая Россия» для них что-то странное. Да, то есть там нет понятных вот этой патриотической части общества людей. То есть в СССР остались какие-то регионалы сильные, типа Гартунга из Челябинска, Буркова из Свердловской области, но они могли играть вот на социал-демократической волне, но для зетников они люди не самые понятные, кто это, что это, поэтому «Справедливая Россия» буквально находится под большим вопросом. Да? Если играть вообще честно, скорее всего, она не проходит. Да, это просто надо признать. Но так как лидер «Справедливой России» Миронов дружит с Путиным, и вот он так вот рьяно поддерживает войну. Как их не протащить, не очень понятно, но вот у меня есть мысли, скажем так, которые из логики вытекают, что, в общем, в АП допускают, что «Справедливой России» не будет в этом составе, потому что Александр Харичев прямо говорил, что на грани прохождения находятся пенсионеры и Родина. Не знаю, с чего он сделал такой вывод по родине. Ее рейтинг, по-моему, чуть больше 1%. У пенсионеров часто бывают неплохие результаты на региональных выборах. Они проходят заксобрания. Рейтинг около 3%. Ну, и у кого они забирают? Они забирают у той же самой «Справедливой России», особенно если пенсионеров раскручивать на федеральном уровне, да, не как сейчас, да, в каком-то они странном там состоянии находятся. Если им еще какого-нибудь харизматичного товарища отрядить во главу списка, ну, кто будет страдать? «Справедливая Россия», которая так не проходит. Да, то есть у нее будут забирать. Родину, ну, тоже можно поднадуть там какими-то Z-патриотами, ну, тогда они полностью электорат «Справедливой России» растаскивают. Поэтому вот большой вопрос, на самом деле, насколько в АП это все видят. Да, то есть даже если пенсионеров и Родину будут на всякий случай тащить до 3%, например, или просто дать им получить 3%, чтобы они получили государственное финансирование, ну, то есть обеспечивали за счет государства, их, соответственно, можно было бы вытаскивать, если что, из запаса и так далее, там, сильно раскручивать. Ну, все равно вопрос, да, 3% Родине, 3% пенсионерам. Тут даже если по 1% «Справедливая Россия» не отрежут, то ничего хорошего «Справедливую Россию» не ждет.
Мы с тобой, когда говорим про голосование, нужно, наверное, оговориться, хотя, по-моему, каждый раз это делаем, что да, все понятно с голосованием в Российской Федерации. Понятно, что это не выборы. Это конструируемая во многом реальность, но там есть все-таки роль избирателей. Они еще на что-то влияют до сих пор. Несмотря на то, что видели мы эти все голосования при Путине, при зрелом путинизме, уже при путинизме военного времени, после большого вторжения видели. Мы исходим с того, что не бесполезно все равно за всем этим наблюдать, потому что это такая операция специальная, которая демонстрирует всем, включая или в первую очередь самой власти, ее функциональность. Результат, конечно, можно корректировать до определенного предела, но корректировать голоса любой может. Важно показать всем, что в основном все равно большинство за тебя голосует и что у тебя дееспособная машина. Согласишься с такой оговоркой?
Соглашусь, и в принципе эта машина работает, честно говоря, пока ей общество позволяет работать. Для меня все равно это, ну, достаточно большой вопрос, потому что, в принципе, например, выдвиженцы власти в губернаторы, пусть они были не самые удачные, надоевшие, либо там нововыдвинутые не самые удачные, проиграли в 4 регионах выборы. И, в общем, если, например, Хабаровский край, это 2018 год, Хабаровский край, Приморский край, Дальний Восток, такой регион немножко протестный и так далее, то, например, та же Хакасия до того, там, как победил коммунист Валентин Коновалов, ну, не относилась к числу там суперпротестных регионов. То же самое и про Владимирскую область, можно было сказать, там, при Светлане Орловой, первые ее годы правления. Поэтому эта машина еще не работала на федеральном уровне, я имею в виду, в условиях прям вот падения уровня жизни. Ну, это можно говорить, что у людей там повысились зарплаты, и здорово они живут. Если говорить со знакомыми или там смотреть, как растут цены, уровень жизни у людей падает. А еще эти налоги и так далее. В общем, все печально достаточно. Вот в этой печали система давно выборы не проводила федеральные. Не знаю я, насколько она может вот справиться. То есть посмотрим. Пока все спокойно, апатия, либо там народ запуган войной, да, там, или наоборот, там, ну вот война, сплотимся, и еще и боимся и так далее. Если начинаются прям трудности, ну вот давай посмотрим. Да, то есть обеспечить какой-то результат, в смысле нарисовать, наверное, система может. Ну вот что будет происходить дальше, в этом смысле есть вопросы, возможно, ничего не будет происходить, и это, ну, наверное, самые большие какие-то вот такие шансы. Но, с другой стороны, иногда такие странные вот выплески протестной энергии происходят там в виде очередей за Надеждина, там, или даже вот голосование в той же Хакасии, когда Коновалов пошел на повторные выборы, и там, в общем, сосредоточилась вся АП в 2023 году. И кандидатом был человек, которого позиционировали как СВОшника. Это Сергей Сокол, ну, представитель элиты. Ну, вот он объявил, что он воевал и находился на фронте. Ну, и ничего не получилось. То есть посмотрим. Да? Ну, эта задача не из простых. Будем говорить так, на самом деле.
Ну, можно на это и с другой стороны смотреть, что пока общество находится в апатии, эта машина так и работает. Будет по-другому общество себя вести, более протестно. Может быть, и выборов в таком формате не будет. Будут более, еще более декоративными. Про купирование всяких потенциальных проблем давай поговорим. Про партию «Яблоко». Несмотря на то, что эту партию многие критикуют, но нужно признать, что сейчас в России зарегистрированные и заявляющие о своей антивоенной позиции достаточно известная политическая сила одна, это партия «Яблоко», другие не выжили. Ее лидер, представитель постсоветского правящего слоя, судя по всему, очень похоже, сделаю ее аккуратные оговорки, находится в диалоге с администрацией президента, и его задачей, то, как он строит этот разговор, состоит в том, чтобы партия была в бюллетенях, получила процент, который обеспечивал бы ей государственное финансирование, то, о чем ты сказал. Государственное финансирование начинается с 3%. Проходной барьер, когда мандат дают 5%. И, кстати говоря, не обязательно в Госдуме, да, в этих федеральных выборах участвовать. Можно еще участвовать в президентских, но президентские выборы 2024 года для партии «Яблоко» были странными, в общем-то, безобразными. Фактически лидер партии Григорий Явлинский тогда сказал, что я выдвинусь в президенты, если кто-нибудь как-нибудь в мою пользу соберет 10 миллионов подписей, вот только тогда придите ко мне, поклонитесь. Ну, то есть какая-то совершенно немыслимая и бессмысленная штука. В 2021 году у них было меньше 3%, 1,5%, у них нет госфинансирования сейчас. Но я думаю, что даже вот эта задача, хотя бы получить деньги и продолжить существование, она невыполнима. Власть отвечает, что нет, такого не будет. Репрессивная кампания 2025 года, чуть ранее она началась, есть и направлена как раз на то, чтобы партия не принимала участие в выборах в Государственную Думу в 2026 году. Там против руководителя есть целый ряд эпизодов, включая двух заместителей председателя партии. Лев Шлосберг, вот на днях он, кстати, попал в список экстремистов-террористов, он находится за решеткой, ему вменяется фейки об армии, дискредитация, уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Есть еще, многие забывают про другого заместителя председателя, Максима Круглова, он в начале октября был арестован, помещен под стражу по делу о фейках об армии. В общем, такая нездоровская ситуация. Есть, кстати, преследование отдельных членов, включая лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Как ты на это смотришь? Кажется тебе, что это а, компания, б, против участия, в, что там было в, чтобы не было нового протестного голосования, какие мы видели уже вот после войны, чтобы не появился новый Борис Надеждин или кто там, Екатерина Дунцова?
Вот как раз да, Надеждина и Дунцова было легко достаточно отрезать от выборов президентских, потому что им надо было собирать подписи или даже хотя бы какие-то вот собрания там проводить по выдвижению. По подписям особенно это делается, ну, просто часто даже нагло. Ну, постоянно мы об этом говорим. Человек выдвигается в муниципальные депутаты, ему надо собрать несколько десятков подписей часто. Это можно по знакомым друзьям собрать. Понятно, что это подписи реальные. Человек сдает подписи, ему говорят, нет, наш графолог считает, что у вас подписи фальшивые. Человек приходит в суд, приводит этих людей, суд говорит, ну, мы верим графологу. А если это большой масштаб, понятно, что выхода нет, да, что называется. С Яблоком таким способом бороться сложно, потому что у него есть льгота на выдвижение кандидата в Госдуму без сбора подписей, потому что у Яблока есть фракции в нескольких заксобраниях регионов. Вот как борются? Да? Понятно, да, вот это как раз то, о чем я говорил, что какой бы компания управляемой ни казалась, вот эти голоса людей, которые выступают за окончание войны, их много. Мы по соцопросам видим, что большинство людей хотели бы мира, да, там с оговоркой, что его бы заключил Путин, и может на условиях там Путина, но примерно мы все понимаем. Даже если допустить, не знаю, там 25% прям вот хочет просто мира уже как бы никак. Я думаю, намного больше, как раз к тем же 50. Но никто с этими людьми не работает. У этого электората нет представительства. Те же новые люди говорят как-нибудь мягко там про цели СВО, еще чего-то, может, не прямо за войну, но и они не за мир, явно. Ну, а есть там Дмитрий Певцов их составе, да, в составе фракции, который вообще говорит, что надо дойти до пляжа Одессы. Ну, вот такие и среди них есть люди, среди новых людей. То есть это желание не артикулировано никак. И вокруг этого реально могут собраться недовольные продолжением войны избиратели и проголосовать. Пока, во всяком случае, мы так понимаем и видим, что у АП есть сценарий скорее консервативный, что война в каком-то виде продолжается. Соответственно, этот лозунг актуален будет на тот момент. И сколько там проголосует, вообще непонятно. 20% за них проголосует. А кто не пройдет тогда? Может, тогда новые люди не пройдут. А там вообще будет непонятный парламент. Поэтому надо бороться. Ну, даже если мы скажем, ну, не так велики риски, пусть за них проголосует 7%. Окей. А кто за них будет голосовать? Люди, которые, скрипя сердце, голосуют за новых людей, хоть как-то, чтобы за кого-то более приличного, там, не совсем неприличного проголосовать и так далее. У кого еще можно отобрать? У ЛДПР кого-то чисто протестный. Ну, в общем, получится не здорово. Даже если мы допустим, что ну, какие-нибудь там 7-10% за Яблоко проголосуют. Ну, значит, надо им мешать. Вывод понятный в циничном смысле. Им как могут мешают. Мне говорили, когда как раз начались дела, что, скорее всего, как-то будут мешать на юридическом уровне, например, ну, все равно же это бюрократия, да, там, например, вот съезд выдвигает списки кандидатов. Или там региональная конференция в случае региональных выборов. В регионах часто снимают с выборов, ну, может, не супер часто, но бывают такие случаи, снимают с выборов партии, у которых есть льгота. Они могут не собирать подписи и все. Но там в их конференциях, в процедуре выдвижения находят некие ошибки какие-то вот. Есть они, нет, непонятно, но на взгляд, там, допустим, члены избиркома, которого поддержит суд, ошибки есть. Список снимается. Все. Тем же способом могут пойти с Яблоком. Пока я вижу, что они стараются выбить более-менее активных, каких-то заметных людей, чтобы Яблоку просто некого было выдвигать. Потому что в законодательстве, в принципе, есть определенная численность списка. То есть она не может быть меньше определенного количества человек. Если, допустим, этих человек повыбивать, чтобы не совсем шли ноунеймы, то яблоко окажется вот в такой как бы ловушке, чтобы отказаться от участия в выборах. Это мы видим на примере Петербурга, где объявили иноагентом Вишневского, например. Окей, он выбивает, на его место приходят новые депутаты, которые шли вслед ним по списку, и им тоже что-то такое присваивают. Либо они фотографию Навального запостили, значит, все, экстремистский материал, список, добро пожаловать, не можешь участвовать в выборах. Либо иноагенты, или так далее. И даже лояльного яблочника Михаила Амосова, который даже в других партиях побывал, там немножко ходил так, в яблоко вернулся, оштрафовали за фотографию Навального. То есть он баллотироваться уже, например, в Госдуму и в следующий срок заксобрания не может.
От сценария, который был на президентских выборах, когда вроде бы должен быть триумф Владимира Путина, а люди в очереди встают, чтобы подписи отдать кандидату, который предлагает что-то радикально другое, это все не спасает. Ну, любая строчка альтернативная в списке будет означать, что голосовать будут.
Ну, действительно, мы смотрим, да, может, цинично, но, опять же, пытаемся в эту шкуру немножко влезть кремлевского чиновника, и, конечно, для него это будет самым простым решением. Потому что я слышал в позапрошлом году мнение о том, что Надеждина обязательно допустят, чтобы показать силу Путина там, что он побеждает всех и так далее. Но реально это никогда не получается. Потому что если есть малейший риск, а судя по яблоку, он есть. Потому что я встречал весной выступление представителей ВЦИОМа, где они говорили, что у яблока рейтинг около 3%. Это у партии, которая кампанию не ведет.
Ну, у Надежды на 0% был рейтинг. Неважно, какой рейтинг. Это другая игра просто.
Другая игра, но даже у яблока есть свой рейтинг в 3%. И, скорее всего, он как раз обусловлен тем, что партия, не ведущая активную агитацию, не обладающая кучей средств и так далее. Люди просто где-то, значит, слышат, что есть какая-то партия за мир, ну и начинают отвечать, что они ее поддерживают. И, конечно, это опасная ситуация. Единственное, на что яблоко, наверное, какой-то шанс у него есть, все-таки то, что ты упомянул, все-таки существуют контакты Григория Явлинского с Владимиром Путиным, которые, ну, не особо отрицаются ни тем, ни другим. Мы видим материалы в СМИ, в «Коммерсанте», например, было об этом. Поэтому если каким-то образом Явлинский попросит, тут личные отношения — это всегда личные отношения, это всегда элемент непредсказуемости. Соответственно, сделают АП свой ход. В том числе, я думаю, это и происходит. Дела, протоколы по экстремизму, иноагентство на яблочников, чтобы потом Путину сказать, да это партия, вон там иноагент на экстремисте сидит. Ну куда им? Какие им выборы? И тут уже, да, там вот от этих ходов всех этих игроков, ну, сложно это предсказать, но делается реально все, чтобы яблоко от компании было отстранено.
Тактика оппозиции. Боюсь, традиционный вопрос, но без него не обойтись, особенно оппозиции, которая в изгнании, настоящей, неподконтрольной, потому что системная — это при всех упражнениях все-таки часть системы той же самой путинской. Что думаешь насчет инициатив Юлии Навальной воспроизвести, в общем-то, прежний опыт умного голосования?
Наверное, для оппозиции это можно назвать единственно возможной тактикой, потому что, как мы понимаем, тактика бойкота работает как раз на власть, в принципе. Потому что никто не пришел, просто формируешь результат, который тебе нужен, у тебя нет никакого организованного протеста. А эффект, ну, можно сказать, что будет неприятно. Да, все равно, когда у тебя есть жесткий KPI для ядра, например, или то, что не надо коммунистов на второе место пускать, а второе должно быть ЛДПР, то, конечно, на эту картинку тактика оппозиции, мягко говоря, не работает. Ну, опять же, это если выборы проходят честно. Ну, а дальше начинается вопрос, да, сколько людей проголосовали протестно, готовы ли они выйти на улицы, чтобы отстоять свое мнение, увидев неправдоподобный результат. Поэтому, если говорить об эффективности, эта эффективность, она не нулевая, Но говорить, что это супермера, которая сейчас вот позволит все обрушить, наверное, не стоит. Да, хотя, опять же, мы не знаем, в каком состоянии будет российская экономика к дню голосования. Мы не знаем градус протестности у коммунистов и какая риторика все-таки ими будет избрана, например, в отделениях. Потому что бывают случаи по общению с коммунистами в регионах. По-моему, это в 2016 году с рядом регионалов я во время командировок говорил. Ну, вот у нас есть, конечно, там программа, где Сталин есть. Но для нас это не актуально. Мы работаем на конкретной нашей местной проблематике и на социальной проблематике федеральной. Нам Сталин от нас далек, там он умер, это нам неинтересно. Вот в каком ключе будет КПРФ действовать? Много слишком слагаемых, но сказать, что да, это панацея, и это точно сработает, наверное, ну, это будет лукавство.
Что же, напоследок надо сказать, что люди, которые пришли послушать этот эпизод, потому что фамилия Перцев для них лишь половина желаемого, а хотели бы они слушать подкаст, где Перцев и Гаазы. У меня хорошие новости. В конце декабря мы запишем с парнями, с Андреем Перцевым и с Константином Гаазой, исследователем, политологом, социологом, ну и да, со мной, с Владиславом Гориным, видеоверсию, что случилось, подведем итоги года, получается, политические. Если вы хотите задать какой-то вопрос, я с радостью прислушаюсь к тому, что вам любопытно. Напишите под этим роликом в YouTube, пожалуйста, что вас интересует, но с пометочкой, пожалуйста, для Перцева и Гаазы. Можете сократить до пиг. Как ты, Андрей, готов будешь поотвечать на вопросы слушателей?
Готов. Ждем вопросы. Я жду, Костя ждет. Под елку положим вам ответы.
Супер. Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Пока-пока.
Пока.
Еще раз повторю, вопросы для Перцева и Гаазы для итогового выпуска этого года, политические события, если мы говорим о них, можно оставлять на YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы», прямо под этим роликом. Все проверим перед записью и постараемся на что-нибудь ответить. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, который называется «Что случилось?». Всего доброго и до встречи.